Сегодня 23-е занятие. Мы несколько отклонились от цикла. И последние два занятия было про то, что происходит у нас здесь, в Израиле. Взгляд на то, что происходило. Ну, я планировал это занятие уже вернуться к тому материалу, который был, а именно связан с геморрой. Но не все зависит от человека. Она как-то повернулась. И будет занятие, которое является как бы продолжением того, что было, что для меня самого было неожиданно, я так не планировал. И оно будет посвящено изучению вопроса войны Гога и Мога. Про это пойдет речь. Но я полагаю, раз так оно все повернулось, значит, это какое-то имеет к нам отношение прямое, иначе почему так оно вдруг пошло. Так вот, значит, мы будем сейчас изучать эту войну Гог и Мог, о которой мы знаем от пророков. Пророки про это говорят, но они не описывают детали этой войны, а в общем. За исключением одного пророка, это Йехезкель. Он описывает то, как эта война будет развиваться, и у него появляются эти имена Гог и Мог. У остальных пророков нет этого, только у него. Значит, вот мы сейчас будем это изучать. Это у него два пророка, 38 и 39. И мы, значит, будем по тексту идти, иногда перескакивая с одного посуха в другое, чтобы понять, что эта вещь из себя представляет. Первое, что настораживает, некоторые расхождения в терминологии. Мы привыкли война Гог и Мог. Ну, ожидается, что вот два персонажа там есть. Имя одного Гог, а другое Магог. И как нам рисуется эта война? Ну, придут враги, окружат Иерусалим, и Всевышний будет воевать с нашей стороны. Горы падут, там река новая появится. Ну, если появится новая река, война, это хорошо. Но при чем тут горы? Такие красивые горы на севере, на юге. Зачем надо им падать? Второй вопрос, а в чем, собственно, ну, горы, чем провинились горы, чем Иерусалим провинился, почему именно сюда, не в другие города? Все это нуждается такое в объяснении, мы увидим, что все это значит. Ну вот мы начнем с того, значит, нам рисуется, что два персонажа, Гог и Магог, но посмотрим, что говорит пророк Эскель. И было слово Господне ко мне сказано, сын человеческий, Бен-Адам, обрати лицо твое к Гогу, Гог Эрец Магог. Слова посук, Гог Эрец Магог. Гог, Эрец земля, и дальше Ха-Магог, сказано через Хей. Так звучит, что это Магог, это не персонаж, название земли. Тогда почему в Геморе и у комментаторов мы встречаем Гог у Магог? Вопрос. Значит, если идти по тексту, то Магог – это земля. Земля, ну, это название этой земли Магог похоже на самого Гог, только Мем там появляется в начале. И такое словообразование в иврите встречается постоянно. Если Мем появляется перед глаголом, то это обозначает такое место этого глагола. Например, «цолах». Переплывать, переправляться. Мицлах – переправа. Место – переправа. Переправление, как бы, переплытие. Кум – стать. Моком – место. Это место, на котором стоит. Вот и здесь. Мог, Магог – это место Гог. Земля – это она, не то, что приспособлена, а вот она идеальная среда для этого Гог. И пророк про это и говорит. У нас было уже такое, что вот люди шли, искали землю, где построить башню, дошли до земли Шинар. Специальная земля была для этой башни Вавилонской. Народы расселились, у каждой земли своя сущность. И у народа, который живет на этой земле, тоже та же самая сущность. И все это сводится к тому правителю, который там наверху над этим народом поставлен, Сар этот, ангел. Он имеет эту сущность, которая имеет две стороны, две проявления. Земля и, как бы, тело, и душа, народ. Вот это Гог и Магог. это проявление определенной силы, которая называется Бог, вместо нее Магог. Что за это за сила? Возникает вопрос. Без понимания, кто такой этот Гог, что за ним стоит, не сможем понять суть этой войны последней, завершающей. Ну, мы должны смотреть, что пророк про это говорит. Читаем следующий пасук. «И скажешь, так сказал Господь Бог». Иезекииль должен сказать: «Вот я против тебя, Гог, князь верховный, Носи Роиш, князь верховный, Мешех и Туваля». Вот появляются два слова: Мешех и Туваль. Кто они такие? Кто такой Гог? Если смотрит, он много сотен лет назад жил. Он смотрит на то, что будет потом. Как он смотрит? Ну, на его пророчество. Он смотрит то, что ему Всевышний открыл, и ему что-то показано. Он это видит. Что он видит, откуда мы знаем? Но он нам сообщает это. Он сообщает, что он видит, но не как описание рассказывает. Вижу то-то, то-то, там башня, там то, все. Нет. Он дает слова, в которой есть информация о том, что он видит. Такие слова: Мешех Туваль. И вот, значит, мы по этим словам должны сообразить, вычислить, что же он увидел, что ему показали. Над кем этот Бог правит, кто у него правая и левая рука. Мешех ви Туваль. Начнем с Мешех. Мешех — это слово «тянуть». Смысл этого слова — «тянуть», перетягивать из одного места в другое. Можно себя потянуть. Чаще бывает. Так, дальше. Посмотрим на гематрию, Мешех. Гематрия 360. О чем говорит это число? 360. Мы в рамках войны. Гог, Магог, Мешех, Туваль — это все атрибуты войны. Война — это вот имя Луким. Дин. Причем довольно суровый в последней войне. Зоя разбивает имя Луким на две части. Первые три буквы Элла, Алф, Ламет, Эй, и Ютмем, вторая часть. В чем смысл этого разбиения? Элла, гематрия 36, напоминает Мешех, там 360. Вот это Элла, это 36, 36, и Зоя говорит, что это корень творения, там наверху. Это 6 дней творения, 6 сил, которые творили мир. Отсюда число 36. Почему? Потому что каждая из этих сил, каждая из этих дней, включает в себя все остальные. Мы живем, например, во вторник. Ясно, что вторник похож на понедельник. Есть отличие, но в принципе не такое уж большое для нас. Каждый день включает все остальные в себя. 6 на 6 – 36. Вот это. Вторая часть имени – Ют-Мем. Тут гематрия уже будет 10 и 40 – это 50. И Зоя говорит, что это вот уже восьмой уровень, 10 род Бины. Ну и восьмой уровень дает шефу этим шести дням, седьмому дню тоже. Это смысл слова Мешех. Он перетягивает. Что он перетягивает? Тянет. И матрия 360. 36 откуда получает шефу? От Ютмен, от восьмого уровня. Вот это Мешех. Мы поняли, что такое Мешех. Это сила, который во власти этого Гог. И что эта сила делает? Она захватывает шефу, который идет восьмого мира в творении. Вот его назначение. Второе имя Туваль. Что же разбивается на две части? Первая буква Тав. Тав — это 400. В общем, она обозначает седьмой день творения уже. Это седьмая, нижняя сила Всевышнего, которая является корнем для творения. Ее можно назвать числом 10, если брать, исходить из 10 уровней. А если исходить из 7 дней творения, то это будет 7, та же самая область. Это буква Тав. Оставшаяся буква Бет и Ламет. Это слово Лейф, сердце, в любом порядке. И вот мы видим, что Туваль — это Тав, это вот этот весь уровень, последний, нижний, и сердце у него. Это как есть тело со всеми органами, и у него сердце. Сердце, оно распространяет кровь по всем органам. Шефа от сердца идет по всему телу. Вот мы видим, в чем смысл этого Туваль. Мешех, он получает шефа с восьмого уровня, переправляет ее вниз. Кому? К этому Туваль. В его сердце, которое уже работает по горизонтальной плоскости. не по вертикальной, как мышка, а по горизонтальной. Вот она попадает уже во все эти части этого седьмого уровня, а дальше вниз в творение. Этот уровень седьмой или там десятый, как считается, он называется Эрц, земля. Это как бы верхняя земля, которая для нас, конечно, небо. Мы увидели, так это, что здесь происходит. Бог правит, у него в руках владение, вот здесь две силы. Назначение первое и второе – это отхватить шефу и дать этому Гог. Слово «магог» – гематрия, «мем» – это 40, и Гог – это 12, 52 получается. 52 – это вот гематрия имени Юд-Кей-Вов-Кей, если ее расписать четырьмя способами, как мы неоднократно делали, это вот нижний уровень, четвертый. Вот гематрия 52. Это тоже, это буква Хей, последняя буква имени, она тоже относится к этому седьмому дню. Это силы Гог, Мешах, Магог, Туваль, они реальные персонажи. Это то, что видел пророк. Как будет выглядеть этот... Это все, значит, не имеет никакого смысла, никакого отношения, нечем этим забивать свою голову. Это не то. Он видел то, сути, которая будет происходить. Как это конкретно мы увидим? Он говорит не про это. Он говорит про смысл того, что будет происходить. Так. Значит, теперь будем правда, дальше по числам идти, чтобы лучше увидеть это. 360 это Мешах. А, значит, Туваль это 438, если Туваль сам 432, но если взять вид Туваль, как написано у пророка с буквой Вав, тогда получится 438. Если мы сложим вместе, получится 798, и прибавим 2, потому что их два персонажа, получится 800. Мы видим, что эти силы не просто на творение замахнулись, а на то, что является корнем творения, вот их ползновение. Это то, чего не было никогда ранее. Сколько люди жили, много сотен лет, Ситрахна, она не могла никоим образом подойти вот к этому восьмому уровню. В конце времен у нее будет это поползновение. И эта гематрия нам показывает. Не просто получать вот шефу, которая спускается, а в сам ее корень забраться. Посмотрим на написание имени Гог. Гимал Вах Гимал. Вах – это канал шефа. Об этом мы и говорим здесь, о перехвате шефа. А Гимал – это три канала шефа. В имени Гог участвуют две буквы – Гимал и Вах. Одна это буква Вав, канал шефа. Гимал это три канала шефа, которые, значит, идут. Дальше интересно, что это имя Гог, оно напоминает имя Давид. Как Давид пишется? Далет Вав Далет. Вот опять в середине буквы Вав, канал шефа. Справа Далет и слева Далет у Гога. Справа Гимал, слева Гимал. А видимо есть какая-то связь, на которую пророк указывает. Что это за связь? Ну, в книге «От явного к тайному» говорилось про Давида. И Давид это, ну, с одной стороны, был мелах, царь. Но этот царь, он имел, так сказать, там наверху свой корень. И суть этого корня в том, что вот есть три канала шефа. И этот корень Давида, верхний Давид, он принимает эти три канала шефа. Они в него входят. Это Давид, это число 4. Три, раз, два, три канала шефа, и четвертый то, что принимает. В той книге это подробно объяснялось. Так вот, еще получается, оба они установлены на шефу. К одному и тому же месту, к этому нижнему уровню Творца, седьмому дню. Один идет числом 4, хорошее число, но показывает кошерное присоединение к источнику. Это как бы четвертый уровень, часть этого, неотъемлемая часть тех трех. Все существование Творца. Гимал – это уже отрыв. Теперь посчитаем гематрии. Гог – какая гематрия? Ну, 12, так? Гог – это 12, а Давид – это 14. Сложим два числа, получится 26. Гематрия имени. Эта формула 12 плюс 14 равно 26 обозначает суть войны, которая будет происходить. Они борются за число 26, кто его к себе возьмет. 26 височных шефа, это пнемют всех имен Творца, внутренняя часть, то возьмет ее. Бог хочет взять, мы это видели, вот там все имена Меших, Тваль, сам Бог, говорят о том, что надо перехватить шефа не просто самого уровня еще, 8-го. Давид, 14, присоединен к этому уровню. То, что Хохам имеет в виду, Гемора имеет в виду, когда говорят, что война Гога будет в конце, эта война будет, восстанет на Всевышнего и на Мишиях. Мишиях бен Давид, Всевышний, 26. Вот формула отражает эту концепцию. Война против Творца и Мишиях. Видим здесь, 26 это Творец, и 14 Давид, Мишиях бен Давид. Чем надо понимать, что вот Мишиах бен Давид здесь имеется в виду вот действительно потомок Давида. Не так. Давид – это название вот этого уровня, это число 4, принимающее те три канала. Это Давид. Бен Давид – это человек, душа, которая будет присоединена вот к этому уровню, которая будет вооружена этим числом 4. Это Мишель это Бен Давид. И вот он-то и будет сражаться против этого Гога за число 26. Но дальше будет описано, как эта война будет происходить. Но это не перед самим Мишель, а между Ам-Исраэл и Гог. Так, давайте читать, значит, дальше. Сказано следующее. Вот я, Всевышний, говорит, это то, что Ихескель должен передать этому Магогу. Само по себе очень интересно, что значит передать Магогу. Скажи Магогу. А зачем ему говорить? Зачем? Это интересная роль за этим пророком Ихескель. И в других пророке, вот во всей его книге, он действующее лицо. Это его отличает от остальных пророков. Пророки получали определенные знания сверху, несли его в народ. И Ихескель, отличие от них, еще как бы действовал, делал знаки. Помните, как котел это развел, мы изучали на занятии. И там другие знаки у него были, осаду Иерусалима, все что угодно. И Всевышний его использовал бесперерывно и довольно тяжело для пророка, коему не было. Вот здесь мы тоже видим, скажи Богу. Всевышний подключает Ихескель к этой войне. Значит, что это означает? Он будет говорить этому Гогу в это место, в то место пространства. Вот он связан, он же действует в том пространстве, уже силы там есть. Ихескель будет участником этой войны. То он должен сказать, смотрим, вот я, Всевышний, против тебя, Гог, князь Верховный, Меших и Туваля, и поверну я тебя, и пробужу тебя, и подниму тебя с окраин севера, и переведу тебя на горы Израиля. С севера пойдет. Я несколько слышал басни на этот счет. Басни были такие. Со ссылкой на Веленского Гаона. Я на 99% уверен, что это чепуха, Гра так не говорил. Но басня была такая, что вот Россия, она же на севере, придет. Ну, на севере так есть еще Финляндия, но кто так, ждет здесь в Финляндии ополчиться на Израиль? Навряд ли. Кто может? Россия. Туда придет воевать с Турцией. Это знак для того, вот, что придет Мишиах уже. Ну, действительно, значит, войска российские, вот они в Сирии уже отчасти. Сирия, возможно, будет воевать с Турцией, вот и Мишиах и придет. Вот такая басня. А недолго до этого я слышал другую басню. Тоже Россия проходила, но куда? В Крым. Это был знак того, что придет Мишиах. Это тоже гроб предсказал. Они его используют сплошь и рядом. Зависит от того, какая ситуация складывается здесь. Абсолютный абсурд. Абсолютный абсурд. Проблема в том, почему люди так на это клюют. Большая проблема. Люди сами, кстати, не очень-то виноваты. Это исторически сложилось уже. Да. Но мы сейчас не будем идти в эту сторону. Имеется у пророка в виду совсем другое. Люди привыкли мыслить вот конкретными категориями, что перед их носом, кто враг, Россия. Пророк не про это говорит, ему просто наплевать на эту Россию. Он вверх смотрит, он смотрит, что происходит за кадром. Поэтому Россия за кадром. Ну, один из Малохим, все. Здесь Россия большая страна, много народу. Какую силу их малых там имеет наверху? Если вверх смотрит. Так, и что он там видит на севере? Север – это известная область, где это вотчина Ситрахра. Вот там Бог и есть. Вот что такое север. Пророк говорит, что в конце времен эта сила с севера будет распространяться и придет в Эрец-Исраэль. Вот что он говорит. Дальше. Тут интересный поворот такой. Смотрите. «И поверну я тебя, и пробужу тебя, и подниму тебя». Кто инициирует эту войну? Не Гог, а сам Всевышний. Он его пробудет. Нет, он его повернет, пробудет и приведет. План Всевышнего. План Всевышнего. О чем это говорит? И Цитрах, она постоянно стремится к тому, чтобы поглотить евреев. Почему же здесь говорится вот о том, что вот сейчас, в конце это будет сделано? Эта сила Гог, это специальная как бы сила Ситрахры, которая будет действовать только в конце. Будет последняя война. И до этого, при всем желании, не было никакой возможности у этого Гога подняться наверх и начать, так сказать, свои действия, той войны. Всевышний не позволил ему. Он его, это заготовка на конец времен. Дверь была закрыта для него. Но наступит момент, когда дверь откроется, пробудит его, даст ему силу и приведет, даст направление этой стреле, чтобы он по ошибке во Францию не попал. При назначении по плану, чтобы эта сила пришла в Израиль. Он не придет. Потому что я пошутил с этой Францией. Причем с Францией? Но идея вот в чем. Всевышний приведет. Что за этим стоит? Он еще не за руку возьмет мальчика и поведет в другую сторону куда-то. Что за этим стоит? Он так будет развивать события. А как развивать события, от неба зависит в основном. Люди имеют свои, так сказать, поползновения, могут менять что-то. Но когда Всевышний захочет, а вот они будут делать, как он хочет. Он так будет устраивать события, события так будут складываться, что эта сила приползет в Израиль. Вот так события будут развиваться. Так они развиваются. Израиль станет таким местом, которое притягательно для этой силы. Вот о чем речь. Всевышний приведет. Дальше. Мы хотим увидеть, так, в чем суть этой силы. Мы отчасти уже видели, так, по сути мы увидели. А теперь мы посмотрим, где в Хумаш на этот счет есть указания. Это Деворим, 31 перек, пасук 17. Сказано. И разгорится гнев, перед этим говорится о том, что Исраил пошел по пути, пойдет предсказание пути Авода Зара, поклонение богам, нарушит брит, союз со Всевышним, и что после этого произойдет, и разгорится гнев относительно народу, боем хаху в тот день, и оставлю я их, и скрою я лицо мое от них, и будут они пищей, и постигнут их его, народ этот, раос рабоус, значит, злочасть, ну как, злочасть не скажешь, как бы, намеренные вещи будут, и чем их много будет, ра в большом количестве, и бедствия. Странно, что здесь говорится про какой-то день, боем паху. Народ нарушил, значит, союз, завет. Наказания были на протяжении многих веков уже. А тут говорится почему про какой-то день специальный. Тот день. Сейчас буква Хей сказано. Вот тот специальный день. Аху. Следующий пасук. И я сокрою, два раза сказано, имеется в виду, большой степени скрою, чего раньше не было. Мое лицо. Боем хаву в тот день. Тот день это относится к концу времен. Вот в тот день, в конце времен, это не какой-то день, среда там или четверг. Это имею в виду вот такой период, когда будет максимальное скрытие лица Всевышнего. Никогда раньше, вот такого никогда не было. Маша про это говорит, боем хаху это будет. И вот тогда будет несчастье. И еще один посыл говорит о том, что потому что я знаю, это уже Майша говорит, что после моей смерти развратитесь вы, развратятся они, и свернут с пути, который я приказал им, вам, и постигнет вас Рао, Бахарис Юмин, и постигнет вас зло в конце дней. Вот опять идет про Йом-Хаху. Даем такой. Но здесь сказали, что ха-ра-а. Не просто ро, а с буквы хей. Какое-то специальное. Раньше говорится о множественном числе. Раус-рабус. А здесь говорится про единственное число. Какой поворот в хумаш. Ну и что это за день? Это специальное какое-то зло. Это вот есть байом хаху, про который пророк Йехезкель говорит. И другие пророки говорят, это вот день, это есть завершающий день. Вот пасук сказал хумаш. Ха-ра-о, специальное какое-то зло. В чем оно специальное? В чем его специфика? Мы должны посмотреть, что пророк про это говорит, но сейчас это увидим. Это в 38-м пер, 10-й пасук. Так сказал Господь Бог. И будет байом хаху в тот день, поднимутся слова к сердцу твоему. Богу говорится, что слова эти поднимутся к сердцу твоему, и замыслишь ты замысел раа, злой. Значит, слова поднимутся к сердцу. На уровне человека человек может от мысли что-то задуматься, а может и желание эту мысль прийти из сердца. В чем разница? Разница две. Первая. Замысел сердца наиболее глубокий. То, что соответствует природе. Не просто что-то пришло в голову. Это одно. Ведь в конце вот будет выведено из подземелья. Это природа этой ситрахры под именем Гог. И дальше, если мысль возникла из сердца, тем более у злодея, он будет идти на пролом, его ничто не остановит, лишь бы осуществиться. Вот сила. Просто сила мысли, а сила сердца. Так вот, значит, у этого Гог проявится это сердце его злое. И что там будет? Об этом говорит следующий поток, пасук. И скажешь ты, что скажет Гог, поднимусь на землю неукрепленную, пойду на успокоившихся, обитающих в безопасности. И они обитают без стены, без засова, и дверей нет у них. Бог отправится на землю. Эта земля спокойная, люди пребывают в безопасности, успокоились. Некого им так беспокоиться, стен у них нет, засовов нет, дверей нет. Разве это похоже на то место, в котором мы сейчас живем? По-моему, далеко нет. Где тут отсутствие беспокойства? На каждом шагу, каждый день. Засовы, конечно, есть засовы, и двери еще. По-видимому, наше зрение не совпадает с зрением Йехезкеля, он что-то другое видит. Он видит ту же самую землю, на которую придет Гог, но в другом аспекте совсем. Выходит, мы не видим то, что он видел. Как он понимал вот эту землю, в которой мы живем? Мы ее понимаем, это Эрец-Исраэль. У каждого за этим какие-то чувства возникают. Но у кого-то еще и мысли возникают. Как пророк воспринимал эту землю, эту концепцию Эрец-Исраэль? Давайте посмотрим другой пасук. Восьмой пасук. После многих дней наказан будешь, это говорится этому Гогу, после многих дней наказан будешь, в конце лет придешь ты в на землю, я сейчас в конце лет придешь ты на землю, которая повернулась от меча, мекубецес миамин, собрана от народов, многих. На горы Израиля, которые были разрушены постоянно. И она, эта земля, Миамин Хуцо, от народов вышла. Как земля может выйти от народов? Как земля может быть собрана? Терминология показывает, что когда Йехезкель говорит про землю, Эрец, он имеет в виду нечто иное, не то, к чему мы привыкли. Как-то на каком-то занятии мы разбирали концепцию Земли. Тут есть Земля физическая, на ней деревья, там, реки, моря, птицы, все это в пространстве Земли. Облака на духовном уровне, не на физическом. Тоже есть эта концепция Земли. Есть существа, которые населяют разного рода силы. Положительные, отрицательные, ангелы, бесы, души. Разного рода тайхот силы. Вот это все вместе это земля. души, они существенная часть этого пространства, этой земли. И пророк говорит, что земля была собрана от других народов, от многих. Это означает, что когда люди из разных стран приехали вот на эту землю, физическую сюда, они повлияли на суть этой земли Эрец-Исраэль. Потому что Эрец-Исраэль это вот не просто какая-то суть, а с тем, что ее населяет. И то, что населяет, влияет на то, что она из себя в настоящий момент представляет. Земля Эрец-Исраэль во время Бейс-Хамикдаш не такая, как сейчас. Эта суть была одета в свет. А что сейчас это одета суть? Отнюдь не в свет. Клипа. И кто строит, кто вкладывает свой посильный вклад в эту клипу? Те люди, которые приезжают из России, из там, Франции, откуда угодно. Они влияют на то, что вот здесь в результате получается. Это то, что имеется в виду. Земля собрана от многих народов. И вышла от них. Она вышла от них. Когда выходит от кого-то, человек несет с собой то, что у него было в кармане. Кто сюда голым не приезжал. Каждый несет свой багаж, что он там заработал. Оттуда вышел, сюда принес. Вот эта земля. И как он ее видит, эту землю? Она в безопасности. Это не та земля, которую мы видим. У нас полно там этих компьютеров, пушек, ракет, всего чего угодно. Но он про другое смотрит, он на другую землю смотрит. Он смотрит, что на самом деле внутри происходит. Он видит, нет дверей, нет засовов, нет стен. Бог может спокойно идти. Нет преграды для ситрахры. Люди этим не обеспокоены. Говорилось на последнем занятии, что по занятию по поводу итога войны. Воевали против арабов, против этих газе, которые масса бомбили. Ну, хорошо бомбили. То есть, сражений против ситрахры не было. Где сейчас ситрахра? Она внутри уже. Раньше камни, ракеты летают, сейчас камни летают в последние дни. Ну, ладно, еще камни, так, а, значит, раньше так было. У тебя что-то летит, так это как-то сплачивает. Сейчас летят камни, это повод для того, чтобы разжечь вражду больше. Это ситрахра внутри. В чистом виде. Нет засовов, нет замка, нет стены, нет дверей. Это пророк и говорит. Он тогда это увидел, что будет. Он не ошибся. Ситрахра спокойно разгуливает по этому пространству. А мы не видим. Мы видим отстроенную землю. Мы видим пушки. Мы защищены от Ирана. Что нам Иран? Идет араб с этим спичным коробком и подожжет лес. Вот и все. Как ты с этим будешь сражаться? Потеряешь миллион денег, деревья погибнут. А пушка не поможет. Ну, защиты нет от ситрах, потому что люди не обеспокоены этим. Это не предмет войны. Так, дальше смотрим. И поднимешься, как великое бедствие, придешь ты, как облако, покрывающее эту землю. Значит, облако, покрывающее землю. О чем это говорит? Суть облака какая? Она покрыла действительно землю. Небо не видно, солнца не видно, света нет. Свет, он сверху идет, он облаком поглощается, до земли не доходит. В этом и есть суть этой формулы, 12 плюс 14 равно 26. Кто перехватит свет? В этом суть этой последней войны. И вот то, что сейчас пророк говорит, придет это облако и покроет землю, означает, что действительно вот у этого числа 12, у Гог, будет вот эта возможность захватить свет Эрец-Исраэль. В этом Вакавана есть его намерение. Лишить эту землю, а кто такой земля? Это не почва. Это духовное пространство, мы, души, лишить света. Это суть последней войны. Это облако, которое придет и покроет. Но тут вспоминается, что было перед Рошашаной. Те, кто был в Эрец-Исраэль, живет, они помнят, что было перед Рошашаной, сколько дней было. Облако покрыло землю, пыльное облако. Откуда дул ветер? С севера, от Сирии. Обычно эти пыльные бури, они шли из Синая, с юга. А тут, пожалуйста, с севера. И несколько дней, и не продохнуть. Душа задыхается. Дыхание это связано с душой. И не видно солнца. Какое солнце? Небо не видно. И это несколько дней, и никуда не уходит. И это перед Рош-Ха-Шаной. Это ли не знак? Бывает так, что вот Ихескель нам рассказывает, объясняет суть, которая происходит. Бог придет с севера, покроет, и мы видим, что за ним стоит, гласит свет. Но бывает так, что на физическом уровне дается знак того, что происходит за кадром. Есть основания полагать, что этот знак как раз и был дан. Ученые спрашивают, откуда пыль взялась, там в Сирии не должно быть пыли. Объяснили, война там в Сирии идет много лет уже, так оттуда и пыль. Ну, пускай так. Вот это облако, про которое пророк толкует, оно как раз символизирует поглощение света. В этом смысл войны. Ему вот он на это замахнется. Он таки покроет это. Вот это будет война. Покроет, он сделает это. Знаешь, в плане ему не позволят. Он сделает это. Дальше смотрим. Дальше пасук говорит, у людей нет защиты против него, нет, значит, засовов, нет стен, нет дверей. Что он будет делать? Ходить и грабить. Так пророк и говорит, чтобы грабить грабежом, добыть добычу, вложить руку твою на развалины заселенных, на развалины заселенный народ, собранный из народов. Так, что-то грабить. Ну, что Богу надо? Ему что, машина нужна, что ли? Или там деньги ему нужны, кошелек или жизнь? Этого не интересует, что он будет грабить. Мы уже выяснили, он будет грабить число 14. Число 26 будет грабить. Ему нужны искры души, свет нужен. Все для него открыто, он будет приходить и души людей забирать к себе. Это его грабеж. Это то, что происходит. Так мы можем смотреть на то, что происходит. Бог имеет успех. Перетягивает души людей еврейские на свою сторону. Дальше тут некоторая неточность у пророка. По-моему, явно неточность. Он сказал, что наложить руку твою на развалины заселенные. Разве мы живем на развалинах? Знаете, какие дома новые появились. Землю засадили деревьями, там плантации есть разные. Это не развалины. Земля была опустошена до того, как евреи сюда приехали. Да, но часто нет. Пророк опять видит все про другому, не так, как мы видим. Он на другое смотрит. По-видимому, он смотрит так. Вот произошел хурбан, разрушение Бейс-Хамикдаш. Развалины. Нет храма. Это он видел, когда был жив. Он смотрит в будущее. Или те же самые развалины. Но их заселили. От Бейс-Хамикдаша ничего не осталось, как бы. Развалины остались. Он не видит. Это те развалины, которые всегда думают, что в красивом месте живете. Богу не приходит, так сказать, посмотреть изнутри, где же мы живем. Она как-то в голове и в сердце отдельно. Эрец-Исраэль и то, что в Кнессете происходит. Это разные вещи. Эрец-Исраэль это О, а Кнессет это О. Пророк говорит, нет, вы живете в развалинах. Это духовное пространство, в котором мы находимся. Это пространство этой земли сейчас, это клипа, которая на этой земле есть. И мы в этом живем, не отдавая себе отчета в том. Дальше, я некоторые псуки пропускаю. Дальше говорится так. И будет Байом Хаху в тот день прихода Гога на землю Израиля, слово Господа Бога. Возгорится гнев мой в ярости моей. Ну, хорошего не сулит. Он, когда Гог придет на Эрес Исраэл, так что это не в Америке будет происходить, не в России, это где будет происходить гнев и ярость. И в ревности моей, в огне негодования моего, огонь это Медоздин, говорил я, слова Всевышнего идут, день тот будет потрясение великое на земле Израиля. Я так как-то слышал от кого-то, что Израиль это самое безопасное место. Пусть они в Америке беспокоятся или в Европе. А у нас Всевышний защитит. Я такое слышал. И когда-то на каком-то этапе я про это поверил. В это. Но сейчас я читаю, и тут написано по-другому. Я же имею сомнения. Я обычно так пророку верю больше, чем где-то что-то на стороне было кем-то сказано. День тот будет потрясение великое на земле Израиля. Значит, пророк говорит о верхнем мире. Но если будет потрясение там, на верхней Эрец Исраэл, наверное, как здесь скажется. Мы не знаем, в какой форме, мы это увидим, но так ясно, что эти вещи связаны. Там он видит потрясение, значит, мы тоже как-то это испытаем, почувствуем. Дальше что сказано? «И содрогнутся передо мною рыбы морские, птица небесная и зверь полевой, и все пресмыкающиеся на земле, всякий человек, который на лице земли». Ну, почему тут рыбы, значит, птицы, рыбки, птички, это для школьников. Речь идет о водной стихии, земной стихии, небесной стихии. Все уровни будут затронуты этим потрясением. Будет кардинальная ломка того, что было. Ничто не останется в стороне. И человек тоже на лице земли, он тоже задрогнется. И обрушатся горы, и падут ступени, и всякая стена на землю падет. Жалко, что горы упадут красивые. И чем вообще они провинились? Это одно. И второе, следующий пасук противоречит тому, что здесь написано, потому что сказано, но призову на него, имеется в виду на Бога, меч на всех горах моих. То есть Всевышний даст меч горам, чтобы они упали, они будут сражаться против этого Бога. Может быть, с одной стороны, упали под натиском Бога, а с другой стороны, так его бьют, поражают. Что-то здесь не то происходит. Надо понять, что имеется в виду, что за горы такие. На физическом уровне есть ровное место, долина и гора. То, что возвышается над остальным, это гора. Это суть горы, вот на уровне физическом, духовном тоже. Есть как бы души, которые возвышаются над другими, их так сделали, их заслуга. Или, это одно, или есть как бы мнимое величие, человек имеет имя, почитаем, это как гора, все его почитают, но является это величие истинным величием, это мнимое величие. Это две категории гор, о которых пророк говорит. Когда придет Бог своей силой, горы падут. Эти мнимые величины, которые в наших глазах кажутся величинами и почитаются здесь, не выдержат этого натиска. Есть другие величины, которые истинные величины. Они будут сражаться с Богом, у них будет меч. И поскольку речь идет о конце времен, то здесь будут не только эти величины нашего времени, нашего года, но и с историей тоже, все, что тянется. Все эти дутые как бы имена, они рухнут. Пророк не стесняется про это говорить, что так оно и будет. Есть другие, которым он даст меч в руки, он даст меч. Он вооружит их мечом. Значит, что эти люди, которые будут сражаться с этим Бог, они получат в момент от Творца дополнительную силу, которую раньше не имели. Силу поражать Бог. Раньше не было Бог, чего поражать, с кем воевать. Ну, обычно, если трахи, там, змеи там сам ползают, тут, а тут придет дополнительная сила, чтобы пришла против себя сила Бог. Это то, что пророк говорит. Им будет дан меч, тем Всевышним. Это значит, он в этот меч вложит свою силу. И вложат в руку тех, которые будут бить этого Бога. Горы Израиля. Интересно, что вот здесь все время говорится про горы, про горы, про горы. А почему тут горы? Что, где остальные места в Израиле? В последней войне участвовать будет ключевой момент, он будет отдан горам. Они будут сражаться. Бог на них, а они против них. Дальше читаем. И призову к нему, на него, то есть на Бога, меч на всех горах моих. Горы мои. А те, которые пали, там не сказано, мои горы упадут. И там евреи. Но некоторых он называет мои горы. Есть вот те люди, которые к нему приближены. Которые он приблизил к себе. Мои горы. Им дам меч. Сила, она может быть у тех, которые, так сказать, не мнимые, не дутые, не мыльные пузыри. Дальше интересная фраза. Слушайтесь. Меч каждого будет против брата его. И другой меч. Евреи против еврея. Мы здесь не говорим про арабов, которые там сейчас в Сирии, там где-то еще в Ираке сражаются. Речь идет о Эрес-Исраэле. Брат на брата с мечом. Я вспоминаю это занятие последнее. Цибор убил еврея. Убийство. Вот здесь это и сказано, брат на брата. Это то духовное пространство, которое будет убивать человека. Про это и говорилось на занятии. Физическое убийство имеется в виду или нет, пророк не говорит про физические вещи здесь. Он говорит про концепцию. Эта сила убийства другого, она существует. Про это говорит пророк. Как это конкретно будет производиться, он про это не говорит. Это, по-видимому, зависит уже от тех обстоятельств, как мы подошли вот к этой точке. От этого будет зависеть конкретное развитие событий. Он излагает суть. По сути, вот есть эта сила у одного убивать другого. Я не говорю, что все будут убивать других. Знаете, тоже говорят, что это не так. Но это будет свойство этого пространства. Это то, что говорилось, коллективное убийство, то, что и произошло вот на улице в Иерусалиме. И буду судиться с ним, то есть с Гог, мором, кровью, ливень проливной, град камней, огонь, серу пролью на него и на отряды его, и на народы многие, которые с ним. Здесь появляется не только уже Гог, а его отряды, еще народы. О, наконец-то мы добрались до народов. Это то, что мы все и ждем, когда их того. Так вот, Гог и отряды. Что за отряды? Гог – это вот чистая сила, которая есть. Но сила, она имеет разные проявления. Суть этой силы – отхватить свет, поглотить свет, перетащить его на свою сторону, иными словами, одеть его клипой. Тут разные направления. Не разум человека. Он заражен клипой. Он в плену у Гог. Он хочет договориться с арабами о чем-то. Верит в это свято. Другое проявление. Значит, внедрить ненависть в народ. Разрушить единство. Это второй отряд, который есть у Гог. Третий отряд – исказить природу человека. И много-много отрядов. Отряды многочисленные. Пророк не перечисляет, какие мы можем посмотреть вокруг, и мы увидим все это воинство. По конкретному воплощению. Дальше еще народы. Ну, народы земли, они, так сказать, тоже под властью этой клипы, они служат этому Богу, они вместе с ним. Они тоже придут на Иерусалим. Но не в том плане, как мы вот видим, окружат для... Ну, не надо, чтобы уничтожить Иерусалим, не надо никуда ехать, там ракеты можно посылать откуда-то. Не об этом речь здесь. Идет от другого типа осады. Осады, суть которой убрать свет из Иерусалима. Лишить пространство света. Чем душа еврейская отличается от других по своему созданию? Это суть этой последней войны. Лишить душу света. Они преуспели в этом. В большой степени. Облако покрыло землю. Дальше, давайте посчитаем, что пророк говорит. Мор – один, кровь – два, ливень – три, камни – четыре, огонь – пять, сера – шесть, число – шесть. В принципе, он мог бы и до семи дойти, и до восьми, или на четырех остановиться. Он взял шесть. Шесть – это буква ВАВ. На три буквы ВАВ. Это канал шефа. Это значит, этот Гог будет, и вот эта война будет развиваться по вот этому каналу распространения шефа. В этом есть суть. Кто овладеет этим каналом? Этот канал поражения Гог будет за счет Медаздин, за счет огня. Это будет очищение этого канала. Это дастся через вот эти вещи, камень, там, огонь, все, что перечислено. Это про то, что наверху будет. Он так это видит. Что внизу мы не знаем, но, значит, что-то не очень хорошее будет, по-видимому. Вниз отражает вверх. В какой конкретной форме будет, это неизвестно. Но вот был знак какой-то накануне Рош ха-Шана, что знак-то нехороший был. Гадость появилась в пространстве. Да, нехороший. Так, дальше. И возвеличусь, и освящусь, и проявлюсь через, перед глазами народов многих, и узнают, что я Господь. Возвеличится, это значит, Всевышний как бы получит вес в глазах людей, сейчас они его явно недооценивают. Явно недооценивают, даже люди верующие его недооценивают. Почему? Потому что нет этого видения. Канал-то этот засорен. Он будет очищен, Всевышний будет виден, как бы, условно говоря. Осветиться, значит, осветиться, это очень хорошо. Я вспоминаю эпизод из Хумаш, где Всевышний осветился. а именно Надав и Авью, сыновья Аарона, они принесли не то жертвоприношение, кстати, очень большие души были, очень большие, которые большую роль играли и играют, и будут еще играть в народе Израиля. Но вот у них по какой-то причине там произошел такой сбой. Они хотели лучшего, получилось не так, они задумали. Но они были, так сказать, сожжены этим огнем, Медаздин. И вот Всевышний говорит, Моше говорит Аарону, вот это то, что мне говорил Творец, когда он сказал, я освящусь через близких ко мне. Надав и Авиу были близкими к нему, близкими душами. И он через них освятился. Им только умереть за это пришлось, на освящение. Вот здесь тоже. Всевышний освятится. И явится, так сказать, перед народами. Так. А нужен перерыв некоторый или мы можем продолжать? Прерывать я не могу, это единая тема, я не хочу, так сказать, откладывать. Можно включить кондиционер? Включить? Не надо включить? Так, дальше. Следующий перек. «И ты, сын человеческий, пророчествуй о Гоге, и скажешь, так сказал Господь Бог, вот я против тебя, Гог, князь Верховный Мешеха и Туваля. И поверну я тебя, и пробужу тебя, пока идет как раньше, и подниму тебя с окраин севера, и переведу тебя на горы Израиля». Это все было. А дальше начинается новое. «И выбью я лук твой из руки левой твоей, и стрелы твои из руки правой твоей выброшу». Значит, вот так будет идти война с этим Гог. У него есть какой-то лук, какие-то стрелы, лук в левой руке, стрелы в правой, и Всевышний этим распорядится. Не люди, а Всевышний. Но что здесь имеется в виду? Это как-то вот сказано, что был Мешех и Туваль, а потом лук и стрелы. Дает подозрение, что это как-то связано одно с другим. Давайте посмотрим на гематрию. Лук, Кешес. Гематрия 800. Значит, Туваль, гематрия 432. В сумме получается 1232. Мы взяли лук, Кешес, он в левой руке. Туваль, он тоже, он, это вот горизонтальный вектор, он тоже левая как бы сторона. Я сейчас не буду входить в тонкости всего этого учения, почему это так, но это вот он в левой. Поэтому и складывается 800 и 432, получается 1232. Что-то за число. Но это 1000 плюс 232. Значит, числа 1000 или 100 или 10 или 1, это все одно и то же. Это единица, только взятая на разных уровнях. Но переход какой-то идеи на следующий уровень. Идея та же самая, но на другом уровне проявляется. Поэтому эта вот идея, которая стоит за числом 232, взятое вместе с тысячей. Нас на самом деле интересует 232 сейчас. Что это такое? Это очень большое число, очень мощное число. Если мы возьмем вот это имя Юд-Кей-Вав-Кей в четырех его росписях, получится 72, 63, 45 и 52, и сложим вместе, получится 232. Это концепция шефа. Шефа, который идет от Всевышнего, от всех этих четырех уровней. Это вот лук, который был в руке Гог, и вот этот Туваль. Вместе они нацелились на этот 232. Это будет убрано от них. То есть Гог потеряет эту шефу. Лук я выброшу с твоей руки, отниму тебя. Ты не будешь получать этой шефы? Дальше, считаем дальше. Значит, стрела, Хейтс, 98. И второй у нас персонаж Мешех, который эту силу брал с 28 уровня, 360. Складывая вместе, получается число 458. 458 мы представляем как 100 и 358. Раньше у нас было 1232 как 1232. Сейчас 458, как не 1000, а 100 уже, и что остается? 358. 358 – это имя Мешех, матрия слова Мешех. Видим, что вот эта сила, эта война, она действительно пойдет против числа 232, и против числа 358, потому что раньше говорилось, Гог будет воевать против Творца Всевышнего и Бен Давид, Мишиеха. Вот мы видим это в числах. И вот эта сила будет убрана у них. Я очень полагаю, что сила будет отдана в руки вот тем горам, которые хотят поразить этого Бога. От них взята и другим передана. Так это работает. 12, то есть 14, 26. Это одна формула. Один теряет, 12 теряет, 14 приобретает. Это вот что произойдет. Значит, этот князь Новосигог, он потеряет свои главные атрибуты, Мешех и Тувай. Кто это сделает? Это только враг Всевышнего. Он может распоряжаться с Шефой. Вот оно и сделает. Дальше. На горах Израиля пойдешь ты, и все отряды твои народы, которые с тобой. Мы уже про это говорили. А дальше что сказано? В открытом поле ты пойдешь, ибо я сказал слово Господу Богу. Но не только на горах, но и в поле. Что это означает? Ну, про горы мы уже говорили. Поле. Но это то, что не горы. Нормальные люди. У Гога есть два, как бы не то, что... У Гога есть два аспекта. Он сам по существу. Это горы. В то же время есть его внедрение пространства, людей. Знаешь, где-то сила Гог, а мы все от него свободны. От этого облака. Мы надышались этой поганостью, которая была Рошан. Надышались этой. Так мы и живем в этом пространстве. Гог внедрился в людей. Это поле, оно тоже будет очищено. Вот о чем пророк говорит. Все будут очищены. Много тех, которые в горах. И пошлю огонь на Магог. Вот сейчас только возникает этот Магог. До этого пророк про эту Магога вообще ничего не говорил. Война Гога и Магога. Война с Богом. Только с Гогом. Вот сейчас начинается про Магог. И что будет? Значит, Магог, это мы говорили в гематрии 52. Это концепция Земли. И, значит, вот этот Магог, он как бы центр этой Земли. Дальше есть еще остальные народы. Вот мы к ним сейчас подбираемся. Что с ними будет? Они не будут сухими из огня. И пошлю огонь на Магог и на безопасно обитающих на островах. Кто обитает на островах, причем тут острова. Кумаш сказано, когда говорится о там, где были расселялись потомки Ноха, там говорилось, что они селились на островах. По своим именам, там, по своей семействе, на островах. И острова – это как бы концепция такая. Вот есть суша и есть вода вокруг него, шефа, который питает вода. И это вот остров. Для каждого народа свой остров. Это властно их суть этих народов. Магог – это вот та земля, которая, вот как то облако, опускается на эти острова. Вот он пришел на Эрец Исраэль. Другие, а с ними Магог будет разбираться. Та сила. Сила та же самая, просто другое проявление этой силы, как сила земной. Вот туда пойдет огонь, пойдет Дин. И они там тоже беспечно обитают. Они тоже с сетрах не сражаются. Ну, другие интересы. И значит, я Господь. Дальше будет, значит, события будут развиваться следующим образом. Пророк нам рисует действительно ход этой войны в плане идейном. Как дальше будут развиваться события? Вот приходит это и сбудется, говорит Господь Бог. Это тот день, Байом Хаху, тот день, о котором говорил я. Сейчас начинается новая информация. В чем она состоит? И выйдут обитатели городов Израиля, и разведут они огонь, и так далее. Мы пока остановимся. Выйдут обитатели городов Израиля, то есть евреи. Не про рабов речь, про евреев. Они выйдут. Куда они выйдут? Ну, из городов, потому что они жители городов Израиля. Что выйдут из городов? Что это означает? Человек живет в городе, это вот там его пространство, там его жизнь. Как мы живем? Мы привыкли, вот завтра надо идти туда, мы все это знаем, мы к этому привыкли, наши концепции, все будет завтра, как сегодня, как было вчера. Люди интерполируют события, которые должны случиться, события 20-летней давности. То есть, что вот человек сделал 20 лет назад, он и впредь всю жизнь до гробовой доски так и будет делать. И он в той системе, фиксированной, жесткой системе координат. А нет, выйдите из городов. Вам придется покинуть свои вот эти, вот тот мир, в котором вы живете, значит, надо эмигрировать куда-то, не об этом речь. Но вот из того, что обычно происходит, это обычно уже не будет происходить, будет по-другому как-то. И куда это будет выход? Давайте читать. И разведут они огонь. Огонь это Медоздин. То разведет евреи. Знаешь, на нас кто-то нападет с оружием. Надо будет защищаться. Нет, вы разведете огонь. Потому что мы не говорим о физических вещах здесь. Мы говорим про другое совсем. А то, что на самом деле, по сути, происходит. Мы не видим огня здесь. Я не вижу, что горы там, леса горят вокруг Иерусалима. Нет, имеется в виду. Огонь дин, ненависти и прочих вещей. Дальше. А дальше странная вещь. И будут топить оружием. Где-то видели, что огонь поддерживался костер оружием. А дальше перечисляется какое? Щит, кольчуга, лук, стрелы, дубина, копье. Это будет топливо для этого костра. И будут зажигать ими огонь 7 лет. Оружие используется как топливо для огня. Что такое оружие? То, чем один человек может поразить другого, убить его, ранить его. Это оружие. Это сражение еврея с другим евреем. Как раньше было сказано, брат будет сражаться с братом. Это то, что мы имеем сплошь и рядом, на духовном, как бы внутреннем уровне, готовы прибить другого. И вот это как раз, вот именно это, ненависть, она будет являться пищей для этого огня, для Медоздин. Эти ненавистники, которые пропагандируют ненависть, они разожгли этот огонь, который есть Медоздин, который вот здесь и будет, здесь и есть, и они его поддерживают. Сколько раз говорилось на занятиях против этой ненависти? Реакция слабая. Пророк видит, видите, что происходит. Медоздин, она инициирована вот теми, которые подвигают вот эту самую ненависть и внесут. Дальше. Сколько оружия здесь сказано? 6. Он мог опять-таки сказать 8 или 4, 5. Дубину еще сюда сказал. Кольчугой будут топить огонь. То топит огонь железом. Никто не топит, что не говорит в физических вещах. 6. Это вот канал шефа, канал ненависти. Он создаст этот огонь. Брат на брата. И вот канал-то и надо будет прочищать. За счет чего? Серы, там, ливня, камней и прочее. Мор. 7 лет. 7 лет будет длиться этот, значит, костер. Ну, не будем наивными считать, что вот 7, на самом деле 7 лет. 7 это охват всего творения. То есть это будет 7 это число соответствующего творения. Это будет действительно вещь, которая охватит всю страну. Но не только это. Когда мы изучали Гемору Санхедрин, там тоже речь шла, как мы говорили, про 7 лет предшествующих Мешиих. И там 7 было не просто характеристика, это всеобъемлющее, а там 7 ступеней. Гемора впечатляла, что это за ступени. Поэтому, по-видимому, вот этот огонь, это пламя Медоздин, оно пройдет через 7 ступеней. Об этом пророк говорит. И дальше он говорит следующее. И не будут носить дрова с поля, деревья с поля, и не будут рубить деревья в лесах, ибо одним оружием будут поддерживать огонь. Что он имеет здесь в виду? Деревья не будут использоваться. Сказано не просто деревья, он разделил дерево в поле и дерево в лесу. То он там увидел, и нам вот с этим сообщает. Деревьями не будет цепиться, не будет. Что такое дерево? Хумаш говорит, что Иш, человек, это дерево, которое не может там убежать из поля. Иш – это дерево поля. Эйц – дерево, гематрия 160. Это целом, гематрия слова целом, одежда души. И вот есть два типа, то есть есть в этом целом две стороны. Либо он в поле, либо он в лесу. Дерево поля или дерево леса. Дерево, в отличие вот от кольчуги там, и прочих вещей, это то, что связано с землей. Дерево растет на Эрец-Исраэль. Оно имеет эту живую силу. Эти оружия, они не имеют живую силу. У них сила только уничтожения, это не живая сила. Сила есть в ситрах, там нет жизни. Дерево – это сила, которая имеет жизнь, которая связана с землей. Вот, может быть, дерево поля, одно, само по себе. Или дерево лесное. среди деревьев. Этот место весь. С одной стороны, это индивидуальная душа, с другой стороны, это принадлежит народу. И там, и то есть. Так вот, этим вы не будете топиться. И здесь есть такой аспект. То, что поступает как топливо в этот костер, оно и сгорает. И значит, топишь этими орудиями, они и сгорят. С одной стороны, силу это един, а другие они сами сгорят. Поэтому смысл этой последней войны. То, что убивает, оно и будет уничтожено. Оно вызовет этот огонь, и в нем уже подохнет. А дерево, оно не подохнет. Оно будет жить. Деревьями не будете топить. И что останется? Останется деревья. Это очищение. Это смысл этой войны. Негатив, который прилепился, внедрился в одежду души, он уйдет. Огонь дым будет. Другая часть в целом, которая представляет себе жизнь, она останется. Она не погибнет в этом огне. Дальше, что будет с людьми, которые действительно потеряли вот это живое? Потеряли связь с полем, с Эрец-Исраэлем, с лесом, с другими, вышли за рамки, продали свою душу вот этому Богу. Они попали на сторону Бога, они попали в их отряды, и они сгорят. Нечего за них молиться. После последней занятия был вопрос. Врага, что надо ощущать, это жены своего народа. Сами люди перешли на сторону Бога. Никакого снисхождения к ним быть не должно. Наоборот, от них надо очищаться, чем быстрее, тем лучше. И очищение должно быть до конца, иначе ничего не получится. Вот это то, что он говорит про деревья и про оружие. Очень рекомендую сбрасывать себе это оружие побыстрее. Значит, чтобы не носить его на себе. Опасно. Пойдешь под дым. Лучше быть с деревом. Дальше сказано. «И ограбят грабителей своих, и оберут обирателей своих». Слово Господа Бога. Здесь же придет обратное. Вот это число 14, ограбят это число 12. Польза 26. Это вот борьба за свет. Раньше они грабили, теперь мы их грабим. Это то, что напоминает Йоцей с Мицраем, выход из Мицраем. Там было сказано, что вы оберете этих египтян, серебро, там золото и одежда. В книге «За события» объяснялось через Рамхаль, что все это значит. Пришла искра света, одежда души. Вот об этом шла речь. И вот здесь в конце так же будет. Бог будет ограблен. Так же, как было в Мицраим, только еще в большей степени. До конца. Война будет, как описывает пророк. Дальше. И будет день тот, это, я дам Богу место там. И Бог получит место там, где вырос Исраил. И что за место? Могила. Могила. В Израиле. Ну, лучше бы он где-то был похоронен в России, я бы предпочитал, чем в Израиле. Но пророк не говорит в физических могилах, так? Поэтому не надо расстраиваться, что он будет здесь поганить землю. Он будет захоронен в Израиле, долину проходящих на восток, к морю, и будет преградой, она для проходящих, и погребут там Гога и множество его. Значит, вот интересно, странный момент. Он вроде уже там, похоронен, но все равно он преграда. Я уже думал, что можно вздохнуть спокойно и сесть и сделать лыхаем, а нет. Он будет преградой для людей, которые идут через долину к морю. Ну, значит, я не буду сейчас говорить о том, что это удлинять занятия. Удлинять занятия не буду сегодня. Но дальше пророк говорит, что вот эта шефа, которая пойдет из восточного крыльца храма третьего, она устремится к морю. По-видимому, это здесь имеется в виду поток шефы. Только не конечно же, как это будет, а в принципе. Вот борьба шла за шефу, мы это видели, на свет. Вот даже после смерти, после захоронения, он будет преградой. Надо думать, что вот Бог там, земля, и все, конец. Пророк говорит, что нет, это еще не окончание. И что будет? Давайте смотреть. И будет погребать их дом Израиля, чьи-то тех, которые останутся. Бог-то погребен, но у него же есть еще те, в которых он внедрился, его отряды. Значит, не все сразу будет похоронено. Так вот, будет погребать их Дом Израиля, Бейс Исраэль, и раз Рог говорит Бейс Исраэль, значит просто Израиль, Бейс Исраэль, Дом Израиля, обретем силу. Чтобы очистить землю эту, вот земля нуждается в очищении, что я толковал много раз, надо очищать землю. Я спрашиваю, что значит очищать землю? Вот Рог пишет, это духовное пространство должно быть очищено. Эта зачистка, она будет происходить уже после того, как не просто вот поразить этого Бог, а еще и после его смерти, ухода из мира, она будет происходить 7 месяцев. Вот опять возникает число 7. 7 против 7. Это не реально 7 месяцев, а как измерение. Охватывает вот все пространство и 7 ступеней, по-видимому. Так же, как там было 7 лет, 7 ступеней, так и здесь. Не за один раз. И духовные такие вещи, преобразования делаются за скачок. Человек хочет куда-то подняться, не может. С понедельника раз, и он уже там в облаках, на 21 этаже. Нет, идет по ступенькам. Вот здесь 7 ступеней надо будет пройти. Как это 7 будет происходить конкретно, мы не знаем, мы увидим. Но мы видим эту идею. 7 ступеней, 7 месяцев. И будет погребать весь народ земли этой, и будет... Это им для имени. Сейчас тут на иврите надо прочитать, перевод не очень хороший. И будут погребать их, хранить весь народ земли. И будет вихаю лахэм лэшэйм. Это будет им для имени. Это странно, что значит им будет это для имени. А сейчас где имя? Вот это майс, это действие уничтожения остатков этого Бога. Иными словами, отбрасывание этих клепот и вытаскивание из света, оно создаст имя. Где имена? Имена в небе. Имя – это суть, и все сути в небе, в Шамаем. Шамаем – это Шейм и Ютмен. Шейм – это имя. Вот этот процесс, он соединит человека с небом. Это имеется в виду. Процесс очищения от клепот подключает человека к небу, он получает имя, которое там наверху. Это действие, оно так сказать, даст человеку, участнику этого процесса имя, у него будет канал связи сверху. Об этом говорится. И в этот момент, в этот день, будет моя слава, слово Ашем Элоким. Слава Всевышнего в этот момент придет, где она была раньше, где его слава раньше была. В этот день она придет. Это после того, как евреи соединят себя с небом. Вот придет слава Всевышнего. То самое ценное у человека. Самое высокое, самое святое, это его душа. Душа имеет разные уровни. Нефеш, рух, нешама. Нешаму мы с ней контакта прямого не имеем. С рух тоже. Нефеш это уже близко. Славу нешаме мы не можем дать, поскольку она от нас отдалена. Вот нефеш да. Но если свет нешамы приходит в нефеш, вот это способ дать славу. Мы не знаем, где Всевышний. Мы в контакт с ним. Как можем его славить? Словами, да. Словами славить можно, это нетрудно. Но чтобы по-настоящему славить, надо иметь контакт. Можно славить Рав Мойша за то, что он большой там эпоха. Но пока ты начнешь его изучать внимательно, это не та слава. Слава имени, но не по существу. Вот так и здесь. После того, как Исраэль, люди, соединят себя с небом, вот тогда они смогут видеть это высокое. Это высокое уже будет проявляться вот в этом канале, и это будет его слава. Но к этому каналу надо подойти. Имя будет свое. Так это уничтожит клепот. Тогда слава Всевышнего явится. Ну и там, значит, сейчас я к концу перехожу. И будут знать дом Израиля, что я Господь Бог их, со дня того и впредь. То есть больше уже никогда не забудут. И будут знать народы. За грех свой пошел в изгнание дом Израиля. За то, что изменили мне. И я сокрыл лицо мое от них. И отдал их в руку врагов их. И пали от меча все они. Все они. Ну тут надо иметь в голову, что имеется в виду, что все евреи пали от меча. Ясно, что не все, кто-то останется. Может, даже очень много останется, а что берется все они. Все те, которые попали в войско этого Бога, его отряды, они все будут уничтожены. Их не останется. В этом суть. Это конец этой войны. Это вся гниль будет уничтожена. Все они. Дальше. По скверне их и по преступлениям их поступал я с ними и сокрыл лицо мое от них. Посему так сказал Господь Бог. Ныне я возвращаю плен из Иакова и помилую весь дом Израиля. Весь дом помилуется. Надо понимать, что каждый. Каждый, который налево, он будет налево, а остальные будут помилованы. Тоже все. Все будут, значит, уже вот. Весь дом Израиля, будет разделение. Поэтому, кстати, сколько замечаний, когда я сейчас вижу, вот происходит такое, что всякая грязь поднимает голос, ну так и хорошо, в конце концов. Они выказываются внутренне, становятся, выходят наружу, и это не будет суд. Пока внутрь не вышел наружу, нечего судить. Всевышний имеет право как бы судить. Вот так Дин работает. Показал наружу, проявилось, теперь можно судить. Вот они все и открывают рты, и говорят, и действуют. В каком-то смысле хорошо. И понесут они позор свой, и все измены свои, которыми изменяли мне, когда поселятся на земле моей, своей, в безопасности. Вот евреи приехали на землю, и мы видим, что, в общем, еще далеко не рай. Так и пророк про это говорит. Но когда они приедут, они понесут на себе вот этот позор. Мы это не воспринимаем как позор, мы считаем, что мы гораздо лучше всех других. Но это позор. Такое существование для евреев, которое сейчас существует, это позор, мамиш позор. Я не знаю, что про отцы, наверное, боятся посмотреть в нашу сторону сейчас, содрогнуться. Пророк не выбирает слова, понимаете? Это не газетка какая-то, не литература. Внизу он это лишь он видит. Позор свой и все измены свои, которые изменяли мне, когда поселятся на земле своей безопасности. После того, как я верну их из народов и соберу их из стран врагов их, и освящусь в них, вот после того, как он осветится, вот эта война получит конец, что будет, и узнает, что я Господь, Бог их, потому как я изгнал их из их к народам, но собрал их в землю их. Это план Творца. И чтобы признать его вот его полное величие, насколько человеку доступно, надо знать его план, видеть его план. Тогда действительно раскроется его мощь. И ключевые это, моменты этого плана – изгнание и возвращение. Это жизнь человека, который живет по его плану. Погружение в клепот и выход оттуда. В этом суть. Значит, человек находится в струе плана Всевышнего. Кто может избирать погружение в клепот? Немногие. Нормальный жизнь человек погружается. Ходит. Это план Творца. Про народ и про человека. И там не оставлю более никого из них. Все, больше никого убоем не останется в других народах. Нам надо беспокоиться, когда все приедут сюда, это наше дело. Не сокрою впредь лицо мое от них. А дальше самая главная фраза. Почему так произойдет? Почему он не сокроет больше никогда свое лицо? Нам кажется, ну он добрый, больше не сокроет, мы уже достаточно страдались. Но в каждой вещи должна быть своя реальность. Машина не может ехать без бензина. На чем основывается, что он больше никогда не сокроет? А что, у нас выбора не будет? Что, мы не можем налево снова пойти? Почему не сможем? Почему так? Ответ дается. Ибо пролью я рух мой, духовность, на дом Израиля. Слово Господа Бога. Ну, после этого все. Это уже конец. Когда мы получим новое видение, как бы обновленную душу, все, конец. Не будет больше измен. Не будет больше всего того, что было. И всего того, что есть. Ну что ж, мы вступаем в Йом-Кипур. Посмотрим, что будет. Я не могу ничего желать никому. Единственное, я желаю выжить, так? Я желаю. Ну, я как бы желаю, чтобы люди старались идти вот в ту сторону, в которую пророк хочет, чтобы мы шли, а куда же гору хочет, чтобы мы шли. А дальше что будет, то будет. Какие есть вопросы? Это вот война Гога и Магога. Гога и Магога. Как она будет развиваться с деталями, и мы это опять...
Я так поняла, что война будет. Это война, которая происходит в высших сферах. только будем видеть все проявления
Я не знаю, нет, это не будет обычное. Это не будет обычное. Сказано, люди выйдут из городов. Евреи выйдут из городов. И объяснялось, что вот обычный ритм существования, он так сказать, будет изменен. Люди выйдут из городов. Пророк про это сказал.
Потрясения будут на всех уровнях.
Потрясения будут на всех уровнях тоже, да. Все, что там вверху, описывает идеи, но все эти верхние идеи, они как-то здесь будут привязаны, мы не знаем как. Я уже сказал, он не описывает конкретные вещи. Почему? В то время, по-видимому, они не были ясны еще. Почему? Потому что все зависит от того, как пойдем, с чем придем.
Сейчас пока еще есть уже.
Я не думаю, что... Вот. Так что вот так еще. Ну хорошо, следующее занятие будет после того, как кончится Суккот. Первый понедельник будет после этого окончания Суккот занятия. Всего хорошего.
Спасибо.